Блин, ну как же свалить в Америчку? Аксиома Будама о перемещении тел в пространстве. Для того, чтобы переместить тело из пункта А в пункт Б, следующие необходимые и достаточные условия должны быть соблюдены. Первое. В пункте А тело ничего не удерживает. Второе. В пункте Б тело готово принять. И третье. Тело обладает достаточным потенциалом, чтобы переместиться из пункта А в пункт Б. Применим аксиому Будама ко мне circa mid-80s по состоянию на середину 80-х. Как сказал бы Михаил Жванецкий, прямо по списку и пойдем. Первое. Хотя я и был инородным для пункта А, но обзавелся женой противоположной национальности, которая чувствовала себя там комфортабельно, имела там же родителей и уже начала размножаться, родив мне первого мальчика. Так как я знал об аксиоме Будама из первых рук, то и не заморачивался по поводу пунктов 2 и 3. В 70-80-х годах евреи вообще считались средством передвижения для тех, кто хотел за бугор, но не был as fortunate as us. Не так ему повезло, как нам, советским евреям. Бог продумал все очень верно и всегда предусматривал для евреев небольшую дверцу за холстом, которая и была выходом из текущего рабства, regardless of the form, shape or slavery flavor at the moment of a particular location. А с рабством у этого избранного народа никогда проблем не было, ибо как только Бог объявил этот народ избранным, все остальные начали его бить, подавлять, ущемлять и для повышения производительности уничтожения отправлять в газовые камеры в массовых количествах. These stupid fucking idiots were called anti-Semites. Эти гребаные антисемиты всегда хотели быть умнее Бога. Конечно, многих потравили газом, у некоторых от этого газа просто уже была вот такая голова. Но, как говорит русская народная мудрость, нас ебут, а мы крепчаем. Но не будем о грустном. Для них. В начале 90-х крепость уз между моей славной супругой и пунктом А серьезно ослабли, и я стал все чаще поговаривать об отъезде. Но поезд ушел. Если в 70-х, 80-х еще были варианты уехать легально, хоть и с унижениями в пункте А, зато с материальной помощью по прибытию в пункт Б, то когда я созрел, этих вариантов уже не было. Перейдем к пункту 2, аксиомы Будама. Прямых родственников в Штатах у меня не было, так что давить на воссоединение с родичами было невозможно. Сотни тысяч уезжало из пункта А, якобы в пункт И – Израиль, чтобы помочь строить еврейское государство и отбиваться от волков арабов. Но на одной из промежуточных станций, как то Италия или Австрия, они вдруг передумывали и говорили, что им срочно нужно в Штаты. Ненадолго. Добряки из еврейской американской организации ХИАС, выслушав душераздирающие истории о том, как опасно жить евреям в СССР, находили для них место в Штатах, где местная Аида Шемешпуха была готова поделиться вещами и мебелью бывшему употреблению и ходатайствовать перед властями о предоставлении всех благ и пособий, которые были положены политическим беженцам со всего мира. Америчка принимает всех обездоленных. Я уверен, что вы читали поэму Эммы Лазарус, выгравленную на статуе свободы. Там есть такие строки. Keep ancient lands, your storied pomp cries with silent lips. Your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest, towards to me. I lift my lamp beside the golden door. Переводчик Владимир Лазарус понял это так. Храните древние страны вашу легендарную пышность, а мне отдайте ваших усталых, ваших бедных, а мне отдайте из глубин бездонных своих изгоев, люд забитый свой, пошлите мне отверженных бездомных, я им свечу у двери золотой». Может, оно, конечно, так и было 100 лет назад, но сегодня этот призыв можно интерпретировать так. «Давайте все сюда! И если у вас легальные миграционные документы, и вы готовы пиздячить, как папа Карло, 24/7/365, то я вам покажу ту дверь, а может даже и принесу вам блюдечко с голубой каемочкой». Когда я созрел на перемещение в пункт «Б», путь через Италию, Австрию и Хиас уже был закрыт. Легальные иммиграционные документы мне было взять неоткуда. Кибуц Негба. Так как способ моей инъекции в желанное американское society не просматривался, я решил проверить, что происходит в более близком Израиле. Об эмиграции туда речь не шла, а поехал я туда в декабре 90-го года, 1990 года на 45 дней в составе культурной делегации из Киева, чтобы пожить и поработать в кибуце, что есть не что иное, как коммуна, о построении которой так долго мечтали Владимир Ильич Ленин и обитатели республики Шкид. Жители кибуца Негба деньги за свой труд не получали, а получали лишь стипендию в размере примерно $80 в месяц. Жили в бесплатных квартирках барачного типа и питались в бесплатной all-you-can-eat столовке, так что денег теоретически людям не нужно было. То, что из-за такого расклада люди превращались в безинициативное и морально кастрированное стадо, похоже, многих вполне устраивало. Но была одна маленькая, но гордая птичка, и она сказала: «Полечу на солнце». Вот это было из «Кавказской пленницы». Там я познакомился с одним молодым кибуцником, который там родился и вырос. Он любил рок-музыку, и у него было много пластинок, и иногда мы у него собирались на этой почве послушать музыку. Я спросил его, а не хотелось ли ему уехать из кибуца и жить самостоятельно, как все? И он ответил, что однажды попробовал, но оказался неприспособленным к самостоятельной жизни и бытовым мелочам. Он вернулся в стойло. Много лет спустя, во время очередного визита в Израиль, мне рассказала одна моя знакомая, как, будучи в гостях в одном кибуце, она заметила, как хозяин бросил чистую рубашку в корзину с грязным бельем. «Зачем? Она же чистая. Она мятая, а утюга у меня нет. А стирка у нас в кибуце бесплатная. Вернут поглаженной». При таком подходе выжить in the Wild West нелегко. По вечерам после трудового дня можно было сходить на местную дискотеку. Надо признать, что израильские кибуцы стали излюбленным местом тусовки молодежи со всего мира. Принадлежность к избранному народу не требовалась. Живи бесплатно, питайся бесплатно, только работай днем. Вечером тёлки, кир и диско. You can't go wrong with it. Кстати, там я познакомился с одной барышней из Америки, которая мне сказала: «Если ты когда-нибудь попадешь в Нью-Йорк, не суди по нему об Америке. Нью-Йорк – это не Америка». Теперь я точно знаю, что она была права. Нужно заметить, что билеты из Киева в Израиль я брал на деревянные. Мы должны были возвращаться в середине января, но началась война с Хусейном, и все авиакомпании, кроме местной «Эль-Аль», перестали летать в Израиль. Мы с Сашкой заявились в агентство польской компании «Лот» и тихо спросили: «What the fuck is going on?» Они сказали: «Don't worry about it. Мы в ваших билетах поставим штамп, который называется endorsement и является нашим поручением компании «Эль-Аль» отвезти нас домой в Киев». Прибыв в аэропорт, с успешно потраченной стипендией на сувениры мы гордо нарисовались у check-in counter «Эль-Аль» с проштампованными в лоте билетами. Сотрудница взяла наши билеты, смяла их в маленьком своем кулачке и сказала: «Это не билеты, а просто бумажки. Заплатите по $500, и «Эль-Аль» вас отвезет на Вкраину». Я-то был худеньким музыкальным мальчиком, а вот Сашка играл на чемпионате Украины по бадминтону. В мгновение ока он перемахнул через стойку и начал разъяренно разжимать тот кулачок, вырывая бумажки с логотипом компании «Лот». Остались мы в Израиле. Денег нет. Когда война кончится, неизвестно. Зато цель ясна. Каким-то образом заработать по $500 на билет компании «Эль-Аль». А как говаривал незабвенный Леонид Ильич, цели поставлены, задачи определены. За работу, товарищи!